ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 14. Материальный мир как лес наслаждений. Текст 12. Перевод. В награду за добродетельные поступки, совершенные в прошлых жизнях, в этой жизни к обусловленной душе сами собой приходят различные материальные блага. Когда их запас подходит к концу, она устремляется к новым богатствам. Однако они не принесут ей никакой пользы ни в этой жизни, ни в следующей. Порой обусловленная душа обращается за помощью к глухим, бесчувственным людям, которые подобны живым мертвецам. Таких людей сравнивают с неблагочестивыми деревьями и ползучими растениями, а также с отравленными колодцами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Деньги и имущество, полученные в результате прошлых благочестивых поступков, не следует использовать для собственного наслаждения. Тратить деньги на чувственные удовольствия – это все равно, что вкушать плоды ядовитого дерева. Такие действия не принесут обусловленной душе ничего хорошего ни в этой жизни, ни в следующей. Но тот, кто под руководством истинного духовного учителя использует свою собственность для служения Господу, будет счастлив и в этой, и в следующей жизни. Если человек попытается сам наслаждаться своим богатством, он съест запретный плод и будет вынужден покинуть рай. Поэтому Господь Шри Кришна говорит, что всю свою собственность мы должны отдать Ему. Яд хорош, яд ашнас, яд джухош, дас яд. Яд тапас, сикаунт яд, адхруша, мадарпанам. О сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву, ни отдавал, какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне. Бхагавадгита 9.27. Использовать материальные богатства, полученные в награду за прошлые благочестивые дела, так, чтобы извлечь из них максимальную пользу и в этой жизни, и в следующей жизни, способны лишь те, кто обладает сознанием Кришны. Не нужно пытаться обрести больше, чем необходимо для нормальной жизни. Если же мы получаем какие-то средства сверх необходимого, их следует использовать только для служения Господу. Так мы принесем счастье себе и Кришне, и всем остальным, а это и есть цель жизни. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकयाचक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामे न भूतले स्वयं रूपकदामक्यां दधि स्वपदञ्चिकां पञ्चकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्य एव च अचितनां प्राणिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Итак, мы начали читать главу, которая называется «Материальный мир как лес наслаждений». Здесь Шукадева Госвами описывает Махараджа Парикшиту материальный мир в такой аллегорической форме в виде леса. И лес, с одной стороны, хранит в себе определенные богатства, то есть там что-то есть, туда отправляются за дровами, за ягодами, за какими-то всякими разными ценными кореньями, за медом. Вот. Но также мы знаем, что лес хранит в себе определенные опасности, то есть там есть какие-то хищники, там можно заблудиться в конце концов, вот, там есть не только полезные растения, плоды, там есть ядовитые растения и плоды. То есть мы знаем, что с одной стороны лес манит людей, ой, как интересно в лес ходить, приятно погулять, свежим воздухом подышать, что-то такое посмотреть, а с другой стороны там есть определенные опасности. Также построен материальный мир. С одной стороны он привлекателен для живого существа, потому что он создан дайви прокрити, божественной энергии Верховного Господа. И все, что делает Верховный Господь, обладает привлекающей природой, потому что он всепривлекающий. Вот. И в этом смысле материальный мир тоже не исключение. Это как такой своего рода, как вот есть такой Диснейленд, искусственный мир, где создан как бы такой вот рай для детей, где все известные персонажи, которых они читали в детских книжках или смотрели в мультфильмах, там это все в реальности присутствует. Там эти какие-то скульптуры или даже анимированные, так сказать, или люди переодеты в эти костюмы этих героев, ходят, какие-то там аттракционы и все прочее. И это очень привлекательно. С одной стороны, понимают все, что это иллюзия, что нет никакого Микки Мауса, что это плод чего-то воображения. С другой стороны, Микки Маус стоит перед вами и разговаривает, кто-то в этом костюме одеты. Вот. И все понимают, что это иллюзия. Но эта иллюзия почему-то очень хочется насладиться. Это очень интересная иллюзия, привлекательная. И люди тратят много денег на то, чтобы в этот Диснейленд съездить, сходить, посетить и там полдня, то и весь день провести среди всех этих иллюзорных вещей. Вот. Но потом человеку нужно возвращаться к реальности. Мы не можем находиться там вечно в этой иллюзии. Точно так же материальный мир – это, с одной стороны, плод нашего воображения. Как мультфильм – это плод воображения какого-то режиссера. Точно так же материальный мир – это плод нашего воображения. В каком смысле? В том смысле, что жить без Бога невозможно, чем-то тут управлять, наслаждаться. Это лишь наша фантазия. Наша фантазия. И для того, чтобы эти фантазии осуществились, для этого и создается вот такой вот виртуальный, мнимый мир. Мир, который, с одной стороны, вполне настоящий, вполне ощутимый. Вот. Но он мнимый и иллюзорно его называют, потому что он генерирует иллюзии. Он генерирует иллюзии. То есть он вырабатывает такие как бы идеи, которые не соответствуют реальности, которые не оправдываются в реальности никогда. Вот. Но эти иллюзии, как индивидуальные, так и коллективные, правят миром. И мы видим, как люди в этом мире, в этой замкнутой временной какой-то реальности, совершенно серьезно рассуждают о проблемах этой реальности, не понимая, что сам по себе этот мир есть проблема. Сам этот мир – это проблема. Этот мир – проблема, потому что он рожден из нашего желания быть отдельно от Бога, что в принципе невозможно, ничего не может быть отдельно от него, все с ним связано. Мы видим, что собираются люди, лидеры ведущих стран, на полном серьезе обсуждают какие-то проблемы, какие-то кризисы, как сделать так, чтобы этого больше не было. И люди с надеждой смотрят на них, думают, вот эти умные люди что-то, наверное, сделают, они что-то там решили, они лучше нас понимают во всех этих законах. Вот. Хотя это все совершенно искусственные вещи, искусственные проблемы. Как я сейчас в Москве был, там в метро какой-то плакат какой-то, значит, фирмы, которая выпускает какие-то молочные продукты, забыл, как называется. Вот. Ну, и там они, значит, такие коровы там изображены и пишут, что, значит, наш продукт по-прежнему доступен, потому что наши коровы не разбираются в экономике. То есть коровам все равно, кризис, не кризис, вот они, так сказать, выдают свои продукты, все. То есть они не знают, что кризис, они не понимают ничего в этих вопросах. Они не думают, что завтра мое молоко должно стать дороже или дешевле, они не в курсе всего этого. Вот они просто живут в естественной среде и вырабатывают свой продукт. Ну а люди, которые уже, скажем так сказать, имеют дело со всеми этими продуктами, они уже, так сказать, играют в разные игры, они, так сказать, подыгрывают тому или другому. Вот, то есть есть естество, а есть искусственные вещи. Духовный мир – это естество, то есть естественное состояние сознания, естественное состояние живых существ, естественное. А материальный мир – это искусственный мир, то есть вот как мир создан вот этими вот искаженными такими извращенными желаниями, фантазиями живых существ. В этом смысле вот он подобен тоже такому вот некому несуществующему сюжету, этому Микки Маусу или кому-то там еще, какому-то сюжету какого-то мультфильма, который просто придумал какой-то режиссер. То есть здесь собрались живые существа, которые своим сознанием эту иллюзию поддерживают, они за нее держатся. И они очень болезненно относятся к тому, что появляется кто-то и начинает громить эту иллюзию, начинает говорить, вы заблудились, они говорят, а какой-то, вы сами сумасшедшие, они говорят на это. Вот, вот наша реальность, куда вы бежите от реальности? То есть люди договорились этот мир считать реальностью. Вот, и хотя эта реальность убивает их, эта реальность превращает их в ничто, она их выжимает, так сказать, полностью, все из них соки выжимает и генерирует следующую иллюзию, какие-то надежды, которые лопаются, как эти надувные шарики. Эти люди, тем не менее, этими же иллюзиями заражают своих детей, следующие поколения и настраивают их на те же самые программы. Делай как я, повторяй мою судьбу. Вот, все должно быть как у людей, они говорят, ни шагу в сторону вообще, никаких не должно быть аномалий вообще. Я помню, как сказать, я еще, так сказать, был совсем юным, как моя мать там съездила тоже в Москву к моему брату, когда он там жил, и вернулась такая очень обеспокоенная, и что-то они там с отцом говорили, я тогда как бы не все понимал, что, о чем там речь, но вот она там говорила, что вот там, значит, мой брат чем-то там увлекается, какими-то странными идеями, очень странными идеями. Он тогда тоже стал интересоваться эзотерикой, всякой этими духовными вещами, когда я, так сказать, тоже попал, что называется, в эту струю, тогда я еще мало что понимаю. Вот. Она была очень обеспокоена, потому что это отвлекает человека вот от обычных всех вещей. А как же то, а как же вот все материальное? Ой, какие-то нездоровые идеи. Вот они о чем-то говорят таком странном, что этот мир нереальный, что какая-то другая реальность. Очень страшно. То есть люди, хотя в этой иллюзии находятся, как вот в этом парке, что называется, в этом Диснейленде, вот, но с одной стороны понимают глупость всего, вздыхают, когда что-то там, кто-то там очередной, так сказать, игрок вышел из игры, вот, куда-то увезли его. Но тем не менее они полны решимости продолжать поддерживать всеми силами эту иллюзию, так сказать, с лицемерной улыбкой. Каждый год они поздравляют нас с Новым годом, с новым счастьем. Все понимают, что полная чушь. Вот. И тем не менее, все в эту игру, так сказать, продолжают играть. То есть здесь Шукадева Госвами описывает Махараджа Парикшиту этот мир как лес, где вроде бы внешне живые существа выполняют какие-то такие, ну, нормальные роли. Вот он с самого начала говорит, что члены нашей семьи, дети и так далее, это вроде как милые существа, привлекательные, с которыми мы хотим жить, мы связываем с ними свою судьбу, мы поддерживаем, помогаем, пытаемся с ними отношения развивать. Он говорит, ну, если посмотреть по сути, что они делают, они просто-напросто, так сказать, ну, отравляют нашу жизнь. Вот они действуют, говорит, как волки, шакалы там и все прочее. Вот они поглощают нас, они, так сказать, разрушают нашу жизнь, они обкрадывают нас, то есть они эксплуатируют нас со всех сторон. То есть не то, что одни члены семьи такие хорошие, а другие плохие. На самом деле здесь все друг друга обкрадывают, вот так или иначе пытаются эксплуатировать. Вот поэтому мы можем думать, что там считаем про кого-то торговца, вот который бедняга там в поте лица своего трудится, а дома там какие-то засели вообще шакалы, там бандиты в виде его жены и детей, которые его грабят. Точно так же этот торговец, не то, что он какая-то невинная жертва, если посмотреть с другой позиции, с позиции его детей или его жены, он такой же бандит по отношению к ним, то есть он точно так же от них что-то пытается, так сказать, пытается их эксплуатировать. То есть все зависит просто от точки отчета. Вот. Но в любом случае здесь одно живое существо пытается жить за счет другого живого существа. Эгоистический принцип это основа всего. Вот. И всему этому нет конца. И с одной стороны, живое существо, вроде бы как вот этот материальный мир, как вот в этот Диснейленд, приходит с тем, чтобы почувствовать вот какую-то отдельную реальность, эту вот иллюзию, вжиться в нее. А с другой стороны, оно оказывается рабом всего этого и уже не способно оттуда выйти. И вот в данном конкретном стихе объясняется определенная преемственность жизни. Что здесь происходит? Здесь говорится, что в награду за добродетельные поступки, совершенные в прошлых жизнях, в этой жизни, к обусловленной душе сами собой, приходят различные материальные блага. Вот, то есть существует преемственность. Люди, которые из жизни в жизнь, люди, которые не понимают закона кармы, они называют это все удачей, везением. Вот когда человек говорит, надо же смотреть, и вообще ходил себе, так сказать, вообще ничего не делал, не работал, лотерейный билетик купил вообще и получил там сразу миллион. Вот, то есть им кажется, что это просто какой-то, так сказать, вот дар слепой судьбы или там что-то еще. Вот, то есть они почему-то отказываются верить, что есть закономерность. Во всех остальных случаях они эти закономерности видят. Вот они видят, что вот я ходил на работу и получил деньги, они этому не удивляются. Никаких удивлений нет по этому поводу, потому что им понятен механизм. А когда я не работал и получил, они удивляются сразу же. Вот, хотя удивляться нечему, это обозначает простую вещь, что, ну, допустим, мы же имеем дело с такими явлениями, как задержки по зарплате. Да? Человек работал год назад, а получил деньги через год. Это же уже норма, правильно? В нашей жизни норма. Вот. То есть, что такого удивительного, что человек работает в этой жизни, ну, вот он сгорел на работе, зарплату не успел получить, вот. Но зарплату он получит в следующей жизни. Что здесь такого удивительного? То есть, та же самая закономерность. Люди отказываются принимать, просто отказываются. Он говорит, не может быть, это просто какое-то везение. Хотя ничего просто не бывает. То есть простые факты жизни, они показывают, что есть просто более тонкие закономерности. Он говорит, что вот в награду за добродетельные поступки прошлого, сейчас человек рождается в какой-то семье, где ему делать-то ничего не надо. Он уже все богатства, заработанные в прошлом, он получает сейчас в виде какого-то обеспечения, в виде какой-то заботы, где-то всего так называемого везения и беспричинной такой удачи, что все ему все дают, все ему все дарят. Это Кришна выдает ему зарплату за какие-то благочестивые поступки прошлой жизни. Вот и все. И далее здесь говорится, что когда запас этих благочестивых поступков подходит к концу, вот, то наступает, так сказать, некоторая пустота. Человек удивляется, куда это все девалось, почему-то судьба вообще отвернулась от меня. Он говорит, ну ладно, вот, теперь надо новое что-то создавать. И он стремится к новым богатствам. Вот. И здесь описывается, что вот эта вот игра с этими энергиями Бога, это, потому что богатство – это энергия Бога. Игра с этими энергиями Бога, если мы не используем служение Богу, он говорит, не доводит до чего хорошего. Он говорит, что это не принесет человеку никакой пользы ни в этой жизни, ни в следующей. Потому что мы взаимодействуем с энергиями того, кого мы не знаем. Вот. Но он нас знает, и он видит все наши действия. И здесь говорится, что вот эти вот вещи не только связывают живое существо. Вот. И они здесь пытаются вот эти вот какие-то блага, материальные какие-то плоды получить, взаимодействуя с неблагочестивыми людьми, они говорят, подобны живым мертвецам, бесчувственные мертвые люди. Вот. Живые мертвецы, это кто такие? Это страшный образ какой-то, да? Живой мертвец. Но на самом деле как раз это и есть наша реальность. Потому что люди вроде как живы, но с духовной точки зрения они мертвы. Вот, где-то там во второй песне или в третьей песне Шримад-Бхагаватам, во второй, кажется, приводится пример, что кузнечные меха тоже дышат, то есть они воздух, движение воздуха какое-то. Вот здесь человек живой или мертвый определяет, потому он дышит или не дышит. Вот, поднесите к нему ватку к носу или перышко, это, если что-то колышется, ну живой, слава Богу, вот, или не живой. То есть жизнь здесь определяется вот как дыхание, прана там работает или не работает. Вот, точно так же Шукадева Госвами говорит, разве кузнечные меха не вдыхают, не выдыхают, они вроде как тоже дышат. Но это не обозначает явление жизни само по себе. Вот, точно так же само по себе дыхание, что мы делаем вдохи и выдохи, вот это процесс, который поддерживает определенную, так сказать, биологическую жизнь, обмен веществ и так далее, потому что джива в этом теле есть, поэтому материальный мир, он работает, этот механизм тоже работает. Вот. Но как только дживы нет, то больше в вентиляции легких нет никакой необходимости. Ни вдыхать, ни выдыхать больше не надо. Вот, то есть люди не понимают, что жизнь сама по себе духовная. И вот такие люди, которые не понимают, что жизнь духовная, их и называют живыми мертвецами. То есть как бы присутствие дживы, оно активизирует те или разные биологические процессы. Но жизни как таковой, то есть обмена бескорыстной любовью. Жизнь – это обмен бескорыстной любовью. Что такое жизнь? Обмен бескорыстной любовью. Жизни как обмена бескорыстной любовью не существует. Вот, то есть мы видим, что сейчас жизнь – это какой-то такой очень болезненный процесс, в котором участвует люди с больным сознанием. Поскольку у людей больное сознание, то вся жизнь болезненный процесс какой-то. Вот, и каждый пытается здесь как-то хитрить, что-то там себе такое выкручивать, отдать поменьше, взять побольше. Вот, то есть какая-то такая странная игра очень, этот материальный мир, странный какой-то процесс. Вот, и вполне естественно, что раз у людей болезненное сознание, у всех участников этой странной игры материальной жизни, то и жизнь приносит им больше беспокойств. То есть все просто вынуждены что-то делать. Не то, что мы хотим. Они говорят, мы вынуждены во всем этом участвовать. Мы все понимаем, что это дурдом какой-то. Да ничего поделать мы не можем. Вот. Никто не желает, все боятся, так сказать, выйти из этой игры, потому что другой они не знают. Вот. Поэтому Кришна приходит и говорит, есть другая игра, есть духовный мир, нитья лила, давайте сыграем в другую игру. Неужели так приятно жить в обществе людей, которые друг друга во всем подозревают, которые боятся друг другу открыть дверь, потому что неизвестно, что там будет, которые боятся вообще всего, которые боятся что-то кому-то дать или открыть свое сердце. Мы боимся всего. Открыть дверь, открыть сердце, открыть свое. Мы всего боимся, потому что вокруг люди с сумасшедшим сознанием находятся. И мы боимся попасть в зависимость, в какую-то эксплуатацию. Мы боимся, что над нами посмеются, или нас унизят, или еще что-нибудь такое. То есть, разве это жизнь вообще, когда мы всего боимся абсолютно, и где все построено на каком-то таким вот жестком механизме «ты мне, я тебе», если ты мне не додал копейку, значит все, ты мой враг. Понимаете? То есть, разве это нормальная жизнь, когда такие отношения? Настоящая жизнь – это жизнь этого бескорыстного обмена любовью, это духовный мир, вот что такое жизнь. И люди о жизни понятия не имеют, и тут пишут там какие-то искусства жизни, там еще что-то такое. Они ничего не знают ни о жизни, ни об искусстве, тем более ни об искусстве жизни. То есть люди живут в этом в полном каком-то состоянии забвения, вот этих вот среди больного сознания. И признаками этого больного сознания являются такие материальные наросты. Вот материальное накопительство, материальные наросты – это признаки больного сознания, что живое существо накапливает не то богатство. Должно, его богатство состоит в отношениях, в правильных отношениях, в правильной расе, так вот, внутренние вещи, то есть богатство, которое не может быть украдено. А здесь люди сначала создают ложные богатства, все эти наросты, а потом сами же боятся за то, что это богатство куда-то девается, что какие-то тоже искусственные экономические процессы съедают это богатство. Они не знают, куда это все вложить, в доллары или в евро, или еще куда-нибудь, или, так сказать, в печку все это выкинуть, потому что горе оно все, никакого толку от этого ничего нет. Люди не знают, что с этим всем делать. Вот, потому что нету никакого здесь, вот эти все, Кришна так устраивает, что все эти ложные ценности, они просто обесцениваются. И люди в конце концов говорят, это что же, я все зря работал. Я зря все это накапливал. И теперь это куда-то все улетело, так сказать, превратилось в какой-то воздух, в пыль. Да, да, действительно, все, что без Бога, это все зря. Все без Бога, все зря. Вот поэтому в комментарии Шрила Прабхупада и объясняет, что дает этот стих такую формулу, определенно говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, ни отдавал, через какую бы аскезу ни проходил сын Кунти, делает как подношение мне. Потому что только в связи с Богом вещи приобретают ценность, потому что они от Него исходят, и только с Ним связаны настоящими связями. Но люди пытаются этот мир отделенных ценностей какой-то создать, что нет, у нас свое богатство, свои какие-то ценности. И раз свое богатство, свои ценности, вот вам Кришна показывает через время, ну и где ваше богатство, где ваши ценности? Все, время прошло, это все в пыль превратилось. Провели реформу, денежки, так сказать, поменяли, и ваши фантики больше ничего не значит вообще. Или они, так сказать, в цене упали на сколько-то там, не знаю, на 40-50%, и все. Считай, что, так сказать, 40% времени вы работали за даром, благотворительностью занимались. Вот, ничего не получили за это, потому что цены, так сказать, возросли и так далее. Вот и все, и за ту же бумагу вы теперь можете купить меньшее количество ценностей. Вот, и люди думают, а что ж такое делать, а что ж за жизнь такая? Они говорят, вопрос справедливый, что за жизнь такая? Потому что это не жизнь. Вот это все глупая игра, людей с больным сознанием. И когда я начинаю рассказывать про настоящую жизнь, они смеются. И говорят, да нет, это все какие-то сказки. Что вы мне рассказываете? То есть люди придумывают какие-то интересные модели. Кто-то, может быть, смотрели эти вот серии фильмов, или как они, «Дух времени» называется. Вот где там этот второй фильм. Они, это... Я сначала не мог понять, ну что за люди такие? Вроде, с одной стороны, они там что-то такое духовное, какие-то духовные идеи двигают, с другой стороны, какие-то странные вещи. А потом я выяснил, кто автор всех этих. Это есть такие, был такой вольнодумец 20 века, Кришнамурти некий. Он выходец из Индии, из такой брахманической семьи, такой очень интеллигентный, на вид такой очень благородный индус, но философия у него, конечно, странная. То есть он придумал свою какую-то философию, вот, что-то такое у него, что, короче говоря, все религии, все это вообще сущий бред абсолютный, вот, что истина какая-то она одна и совершенно субъективно постижима каким-то своим субъективным умом, и не верьте вообще никаким авторитетам, идите сами своим путем, в общем, что-то такое, короче, такой какой-то смесь какого-то, не знаю, дзена, вольнодумство, вообще не поймешь чего. Вот. И этого, так сказать, Кришнамурти, у него тут были свои последователи тоже. И вот, так сказать, эта вот группа его последователей сейчас вот на Западе, они пытаются создать какую-то такую альтернативную модель. То есть, с одной стороны, они очень, очень так технично, тонко и красиво разбивают эту вот западную цивилизацию. Они показывают действительно все эти иллюзии, они показывают, что все эти вот деньги, все это процветание, это вообще все сущий бред, потому что все держится на иллюзии. То есть они это очень красиво, технично показывают. С другой стороны, они отрицают какую-то конкретную духовность. Они говорят, что все разнообразные религии, они пытаются подвести к какому-то общему знаменателю. Говорят, что вот там почти во всех религиях мира, они говорят, Бог родился где-то там в конце года, 25 декабря, у него было 12 последователей, 12 апостолов, там что-то. Ну, в общем, в разных религиях они и Кришну-то записали, ну, явно, так сказать, не надеясь на то, что есть люди, которые, так сказать, не понимая, что есть люди, которые видят в этом всю иллюзию. Ну, действительно, есть много параллелей там между христианством, какими-то другими разными традициями, вот, но Кришна туда не вписался, конечно, хотя они тоже там что-то пытались вписать в эту систему. Вот они пытаются сказать, что религия – это просто вот некий такой коллективный миф, который имеет в своей основе некие естественные какие-то процессы, то есть они пытаются все свести вот к астрономическим процессам, что движение Солнца через, скажем, там 12 месяцев и 12 знаков зодиака, вот, то есть Солнце – это как бы вот некий такой вот мессия, какое-то божественное воплощение, а эти 12 апостолов – это его там какие-то 12 знаков. Ну, в общем, в таком ключе. Они пытаются, скажем, религию не свести вот к некому мифу, рожденному просто описанием каких-то таких объективных процессов в природе. И поэтому они говорят, что по большому счету, то, что создано сейчас, материальный мир, материальная экономика, это все миф на ложных ценностях, вот, какие-то там деньги, обман, все это, так сказать, пустое. Религия – это тоже другой, так сказать, какой-то там миф. Вот. А мы создадим, говорят, реальную цивилизацию. Цивилизацию, основанную на технологиях, на знаниях, на бескорыстии, без денег, без всех каких-то ложных ценностей. Чтобы, потому что деньги это зло, религия уводит людей там куда-то в какие-то иллюзии, это тоже зло. Они говорят, реальность это вот человеческий разум, человеческая свобода. И то, что мы этим разумом при помощи этой свободы делаем, создаем реальные ценности, какие-то технологии, которые облегчают жизнь человека и позволяют ему дальше, так сказать, мечтать и устремляться своим сознанием куда-то там, не знаю, к звездам, какой-то свободе. Вот это и есть как бы основа. То есть они видят, с одной стороны, все эти язвы, недостатки этого материального творения, этих всех вещей, и разрушают все это. Говорят, да, это ложь. То есть там есть какое-то некое позитивное послание в том, что они разбивают иллюзию. Вот. Но с другой стороны, тут же создадут новую иллюзию. Вот, они говорят, мы сделаем мир, там, скажем, без этих денег, без всего. Мира без денег не бывает. То есть даже во времена, так сказать, Кришны, в духовном мире тоже есть какой-то определенный эквивалент обмена. То есть всегда он существует, эквивалент обмена. Вот, но он должен быть настоящим. Должен быть настоящим. Вот, но они думают, что раз, скажем, деньги, это вот, они создаются из воздуха, собственно говоря, значит их не должно быть. То есть это такая форма имперсонализма, что называется. Если вам однажды подсунули фальшивые деньги, не означает, что все деньги фальшивые. Они фальшивые, потому что где-то ложные. В смысле, где-то настоящие. Не было бы настоящих, не было бы фальшивых. Фальшивка обладает жизнью только потому, что она похожа на настоящую. Очень похожа на настоящую. Вот. А если бы не было настоящей, то фальшивки тоже не могло бы быть. Вот. Но они мыслят совершенно, так сказать, странно. Они говорят, деньги – это зло, давайте все уничтожим. Вот. Хотя, так сказать, есть настоящие ценности. И настоящая ценность, настоящая, так сказать, вот, эквивалент обмена, то, что движет жизнью, это чувство любви, уважения, желания развивать отношения, кстати, раса, вкус отношения с Богом. Это настоящая, что называется, валюта. Кришна вкладывает ее в нас. Мы, он раса Вайсаха, он есть раса, он живет вкусом, движим вкусом. И живые существа тоже. И все, что мы делаем, это просто обмениваемся вкусом, угощаем друг друга. А вы пробовали это, а вы слушали это, а вы читали это, примите этот вкус, мы обмениваемся вкусом. Мы все время что-то кому-то передаем такое, и получаем что-то новенькое, интересное, мы узнаем от других, и пытаемся отдать. То есть вся жизнь это обмен какими-то вкусами. Вот эти вкусы всякие разные, и информационные, и эмоциональные, и всякие разные, так сказать, эти вкусы. Вот это реальная жизнь. Вот. И человек, который нам что-то дал, чем-то с нами поделился, каким-то вкусом, у нас есть желание тоже ему что-то дать, там, чем-то с ним поделиться, что-то, с чем-то там его познакомить и так далее. Вот это настоящая жизнь. Но здесь все отстранено. Здесь сейчас все превращено в ложные ценности. Вот, бумага, вот эта вот бумага с определенными знаками водными, вот она, так сказать, она Бог, богатство Бог, она теперь Бог этого мира. Вот, и люди ради этой бумаги не готовы что угодно, не готовы убивать друг друга из этой бумаги. Интернет открываешь, все. Три инкассатора убиты, похищено 300 тысяч гривен. Там, позавчера в Харькове убили трех инкассаторов, похитили. Значит, вот, и люди обсуждают. То есть убили людей, которые где-то там, у которых семьи, дети, все. Какое мне дело, что у них какие-то семьи и дети? Мне нужны гривны, все. Эти люди мне мешают их взять. Поэтому должен убить. То есть люди сошли с ума, они разрушают все вокруг ради этой бумаги. Вот, и тут же комментарий к этому. Ну а что делать, если негде больше денег взять? Ну что, приходится сказать, извините, ребята, мы вас убьем, больше нам денег взять некуда, неоткуда, поэтому извиняйте, хлопцы. Вот, сказать, мы возьмем эти гривны, пускай плачут ваши жены и ваши дети, нам нет никакого до этого дела, мы будем наслаждаться всем. То есть люди сошли с ума, просто обезумели. Вот. То есть материальный мир это мир больного сознания. Вот. И люди пытаются, не изменив сознание, изменить этот мир. То есть этот мир порожден больным сознанием. Они говорят, нет, ничего, все нормально, хорошо. Вот. Мы что-нибудь такое сделаем, там, мы что-нибудь придумаем. Вот. Это всегда, так сказать, вечный ответ. Мы что-нибудь придумаем. Вот. Но люди никак не могут понять, что сам этот мир проблема изначально. Он изначально проблема. Потому что он сам по себе есть порождение этого больного сознания. И как бы мы ни пытались модифицировать сон, чтобы мы там, как бы мы его не перестраивали, этот сон, а пока мы не проснемся, сон будет. Люди иногда объявляют какие-то реформы, какие-то перестройки, там еще что-то, мы перестроим весь мир, хватит, сколько можно, этот однополярный мир, это Америка всех достала со своим долларом, давайте сделаем другое, там, сделаем многополярный мир. Вот почему мы должны все зависеть от этой бумаги американской. Ну, то есть они думают так, мы поменяем что-то, мы введем новую валюту, мы еще там какую-нибудь реформу придумаем, у нас есть такие замечательные головы, такие экономисты, которые что-нибудь обязательно придумают, или ученые, которые там разовьют какие-нибудь, придумают новые какие-нибудь источники энергии, чтобы мы не были зависимы от всей этой там нефти и прочего, почему не нужно тянуть все эти газопроводы, нефтепроводы. Вот. Что-нибудь придумаем. Но все это придумывание, оно остается в пределах сна. пределах сна. То есть сон обозначает забвение своего положения. То есть мы в пределах сна, в смысле, что мы в забвении Кришны, в забвении себя. Мы как живые мертвецы вот в этом состоянии находимся. Вот, и люди ходят по этим городам, по этим вот искусственным созданным ценностям. Вот, во всем этом, сказать, живут. И люди страшнее животных становятся. Когда человек идет в лес, он говорит, смотри, там какие-то хищники. В городе больше хищников значительно. Если самое страшное, что может сделать зверь, это вас там, не знаю, укусить или сожрать, вот, так сказать, ваше тело, то хищники этого мира, цивилизованного мира, те, кто покушаются на более глубокие ценности, они оставят ваше тело, они не будут жрать ваше тело. Зачем ваше тело? Вот, но они будут из вас вечно пить кровь. Вот, вам им нужно это тело. Пусть это тело останется. Вот, и благодаря этому телу мы будем, так сказать, вечными паразитами, будем постоянно вас грабить. Вот, грабить сознание, грабить тонкое тело, все, так сказать, грабить. То есть здесь мир такой более тонкой эксплуатации. Вот. Но люди привыкают ко всему этому. То есть это вот привыкание вызывает некое отупление. То есть они перестают ощущать остроту всего этого. Если какой-нибудь житель духовного мира попал бы сюда сейчас, им бы стали его тут водить по нашим улицам и говорить, вот там, это наши ценности, это наш музей, это наш памятник, это то, это все. Он бы, наверное, смеялся вообще или плакал бы, потому что увидел, что все это безумие, да? Вот, всю нашу историю, всю эту кровь, все эти страдания, которые запечатлены в памятниках, которым теперь поклоняются люди, говорят, это наши святыни, да? Вот, святынями стали, ну, люди, которые принесли себя в жертву, там какая-то война, они все что угодно, вот, извращенную форму отношений, такую как война, это теперь превращается в некую святыню, вот, герои, которые отстояли нас, да, вот, то есть люди вообще не понимают, в чем геройство. Герои — это те, кто не побоялись разбить иллюзию, герои — это те, кто не побоялись прийти обратно к Богу, вот это герои настоящие. А герои, которые отстаивают иллюзию, защищают всю эту иллюзию, ну как это герои? Мы перед ними преклонимся на одно колено или на два. Вот это герои, которые сохранили нашу иллюзию. То есть, и попробуй что-нибудь сказать, что это все иллюзия. Скажут вообще, негодяй, святотатством занимаешься. Это богохульство, это вообще, это вызов нашей системе ценностей, нашим святыням. То есть на настоящие святыни им плевать, они создают свои святыни. Настоящая святыня — это Бог, наши отношения с Ним. На эти святыни им наплевать, они создают. У них свои герои, у них свои боги. Они обожествили других, так сказать, других личностей, которые, может быть, тоже проявили некое благородство, никто не спорит. Но по отношению к настоящей реальности все это не более чем какая-то безумная игра. И поэтому Шукадева Госвами объясняет Махараджи Парикшит, что этот мир, он подобен вот такому вот лесу, где постоянно что-то нам такое чудится, кажется, вот, где какие-то мы надежды пытаемся свои осуществить, ожидаем чего-то. Вот, но заканчивается все, мы с таким очень поэтичным настроением живем вот, в ожидании какого-то чуда, а заканчивается все очень прозаически. Вот, жизнь такая груба, что называется, она обламывает людей, и весь наш, так сказать, романтический настрой, все наши романтические ожидания их ждут вполне такое прозаическое завершение. Вот, потому что душа поэтично, она связана с Кришной, который, так сказать, тоже высший поэт, кави. У него все красиво, мы знаем в духовном мире, что ни слово, то песня, что ни шаг, то танец. Вот, и живое существо в этом мире живет с ожиданием реальности того мира, чего не может быть. Этого не может быть. Вот. Мы ищем настоящего света в обители искусственного света. Вот. Поэтому такие мудрецы, как Шукадева Госвами, разбивают иллюзии, безжалостно разрушают все эти иллюзии. И люди иногда говорят, это деструктивная литература, это деструктивная, деструктивная в каком смысле? Она действительно деструктивна в том смысле, что она разбивает иллюзию. Вот. Но люди привыкли думать, что это иллюзия, реальность. Они говорят, что вы говорите вообще, к чему вы призываете? У нас есть своя культура, у нас свои ценности. Вы говорите, что все это ложь, поэтому вы сектанты несчастные вообще. Вы о чем-то другом говорите, вы сошли с ума. Мы должны развивать наш нашу иллюзию, они говорят, все, нашу иллюзию нужно развивать. Вот, помогать стране, там, то, все, третье. Да и кто ж против? Страна это что такое? Страна это люди, а люди это сознание. А сознание больно, с чего же нужно начинать? Какая экономика, причем здесь там прочие всякие разные вещи. Сознание, самое главное в людях нужно сначала пробудить. Если будет, так сказать, нормальное духовное сознание, тогда совсем другая жизнь. Я вчера читал, как Нарада Муни, из источника Нарада Муни, по Двараке гулял, смотрел, как там Кришна живет, в эти все дворцы заходил. Я просто читал, я чуть не плакал вообще, это обида, это вот описание Двараки. Вокруг какие-то сады, фонтаны, ароматы. Господи, выходишь на эту улицу, вокруг вонь, грязь, асфальт, бетон вообще. Не увидишь ни одного цветочка, там, только летом какие-то. Все исписано какой-то мразью вообще. Люди выражаются только на матах вообще. Ни на чем, никаких других слов от них вообще услышать невозможно. Вот люди идут и громко, причем говорят, и мужчины, и женщины на этом все. То есть какой-то. И все нормально, с этими сигаретами, там, какой-то кошмар просто, понимаете? Вот, и думаешь, вот Дварака, это чистота, красота, любовь, да, есть вот эта вот грязь, мерзость, обман, все вот это вот такое. И люди защищают это все. Защищает все это. Вот. Это что-то невозможное. То есть как в этом можно жить вообще, когда узнаешь немножко реальность, он говорит, вот только в этом и можно жить, только в этом и можно жить. Вот. И все остальное им кажется какой-то совершенно вообще каким-то побегом от реальности. Люди отравили реальность своим этим вот больным сознанием. Вот. Поэтому пока человек не поймет природу этого материального мира, пока он с этой иллюзией внутренне не расстанется, очень трудно ожидать, что в нем какая-то вот пробудится вера во что-то другое. Вот. Два вида веры, вера в материю и вера в дух. И разные виды материальной реальности, разные виды духовной реальности. Очень трудно выбраться из всего этого, потому что при всей своей как бы омерзительности, это вот материальное существование, оно поддерживает свой как бы такой статус, все затянуто, так сказать, в пластик, в эти в цветные баннеры, в рекламу, любую иллюзию мы упакуем так, что она будет вам очень привлекательной казаться. То есть эта индустрия здесь поставлена. Хотя, когда, так сказать, все это, когда заканчивается свет, как это, где там, когда была Великая депрессия в 30-е годы, в начале 30-х годов на Западе, вот, когда были большие перебои с электричеством и так далее, погасла вся эта неоновая реклама. Если лишь это просто какие-то серые стеклянные пыльные трубки вообще. Но когда по ним движется этот неон, этот цветной газ, это же очень красиво, да? О, Лас-Вегас, все, мигает этой красивой рекламой. Как здорово. Но просто заканчивается электрический импульс. Все еще это просто какие-то пыльные, грязные стеклянные трубки. Ничего там нет вообще. Все серое. Все серое. Мир совершенно серый этот материальный. Вот, без духовной энергии. Вот, но духовная энергия расцвечивает, все расцвечивается, таким ярким становится. Вот, то есть этот материальный мир привлекательный только тогда, когда энергия духа на нем играет, отражается энергия духа. И дух он пытается все разнообразить, все расцветить, все сделать таким вот ярким. Вот, но когда эта энергия духа уходит из тела, тело тоже становится таким серым, отвратительным, вообще разлагается. И точно так же, когда живые существа покидают, скажем, вот, иногда не показывают фантастические фильмы, прикинь, брошенные города, это как такая гробница страшная, все, там где нет жизни вообще, ничего не горит, вообще ничего не рвется, сразу такое тишина. Страшно, тишина. Потому что люди боятся этой всей тишины. Нужны какие-то звуки. О, что-то где-то там звякнуло. О, жизнь. Что-то такое. Живое существо. Это духовная энергия. А когда все тихо и без света, страшно. Ой, как бы страшно, да? Вот, потому что нет этой духовной энергии. Духовная энергия, все, дети смеются, бегают туда, там топают, все, веселуха пошла. Вот жизнь, суета какая-то там, все сопят тут, там как-то проявляют свою жизнь. Вот духовная энергия пошла. То есть духовность сразу как-то веселит нас маленечко. Вот, но когда эта духовная энергия энергия души находится под влиянием иллюзии в материальном мире, когда она устремлена совершенно в ложном направлении, к другим ценностям, тогда вроде бы вот эта вот живая, веселящая духовная энергия, она не в том направлении действует, она материю пытается разнообразить. Вот вместо того, чтобы разнообразить отношения с Богом, с другими живыми существами, материю разнообразить. Поэтому появляются какие-то все новые и новые поделки какие-то материальные. Это творчество духа в материальной энергии. Дух не успокаивается, он все время такой животворящий в поисках всего нового, нового. Создает какие-то новые и новые штучки. Новые песни, новые фильмы, новые какие-то там компьютеры, новые программы, новые модели. Все новое, новое. Это творческая энергия духа в материальной сфере. Вот. И все, что было когда-то новинкой, так сказать, никому не надо, уже устаревает. Ну, все, зашел там этот известный этот рынок, Горбушкин двор, где там вся эта аппаратура, там все это, эти диски, все. Тут же там под белые руки, все самое последнее, я говорю, принципиально последнее, не смотрю и не слушаю. Ну, такое сразу оцепенение такое, а что, а вам ретро нужно, да? Ретро там, да? А здесь новое. То есть вот эта вот новизна, это все игра духа на материальной энергии, все это быстро устаревает, опять новое, кому-то старое, кому-то новое, но по большому счету нам нужно вообще другое, не старое, не новое, нам нужно вечное. Нам нужно вечное, что никогда не устаревает, как в Брахма-самхите сказано, что в духовном мире нет прошлого и будущего, а вечное настоящее не исчезает даже на мгновение. Это непонятная реальность вечности, что это такое? Вот. И Шримад Бхагаватам, разрушая иллюзию материального мира, с самого начала в первом стихе сказано, что Шримад Бхагаватам утверждает в нашем сердце, на троне нашего сердца, верховную личность Бога, абсолютную реальность. То есть человек выходит из этого кошмара истории. Кошмар истории. История – это прошлое. История обозначает кошмар. Как вот говорят, история – это история войн. Есть такое определение. История – это история войн. Вот, реформ, таких разных изменений. Вот, почитаешь – ничего хорошего. Иногда, так сказать, какие-то вкрапления. Эпоха какого-то там просвещения, там, какого-то ренессанса. Потом еще какая-нибудь мрачная эпоха, мрачное средневековье. И столетняя война, там, или еще что-нибудь такое. Вот, то есть история обозначает кошмар. Вот, а вечность обозначает выход из истории. Вот, это вхождение в вечность. Поэтому Шримад Бхагаватам так жестко и безжалостно называет своими именами все то, что есть, так сказать, вот на самом деле всех наших близких и родственников и так далее. Христос тоже говорил об этом, что враги человеку домашние. Вот, но нигде об этом проповедь вы не услышите сейчас. Если какой-нибудь проповедник в церкви скажет пастве, что враги человеку домашние, его закидают сразу же, так сказать, свечками этими. Вот, потому что нельзя такие слова говорить. Истину нужно скрывать. И даже религиозные люди вынуждены идти, так сказать, на какие-то компромиссы, чтобы, ну, дайте пожертвования, поддержите нашу церковь, видите, все обваливается. Вот, так сказать. Материализм. Вот как Высоцкий пел, ни церковь, ни кабак, ничего не свято вообще. Все не так, все запутались. Вот, то есть даже религиозно здесь материальность становится. Вот, поэтому Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами, Вьясадева, первые стихи Бхагаватам, они сейчас спрашивают, кто их сказал? Обычно там вот, ну, вот то-то там начинается, такой-то увача, другой увача. А первые стихи Бхагаватам, никто не увача, кто сказал? Они принадлежат Вьясадеве. Вот, и Вьясадева говорит сразу, что Шримад Бхагаватам, он выпинывает прочь мирскую иллюзию, там буквально такие слова, пинкаты материальные, или кайтавадхарма, то есть мирская религиозность, религия, которая обманывает людей, которая вместо того, чтобы провозгласить настоящую ашраю, Кришну как высшее прибежище, пытается, так сказать, всех по-прежнему оставить здесь, в этом материальном мире. А Бог это просто тот, кто нам в помощь в продолжении нашей иллюзии, в продолжении нашего... Это называется кайтавадхарма. материальной религии. Там сказано, что Шримад Бхагават, он дает пинка этой мирской религии, то есть выпинывает ее прочь, то есть оставляет только самые высокие ценности, Кришну и все. Поэтому этот материальный мир, он так жестко разбивается, все эти иллюзии этого материального мира, и провозглашается настоящая реальность, которая не подвержена всем этим изменениям. Там в первом же стихе Бхагава там говорится: «Мой Господь Шри Кришна Васудева, ты есть абсолютная истина, и только благодаря твоей милости эти вселенные, которые являются иллюзиями, кажутся реальными». То есть Шримад Бхагава там это такая радикальная религиозность, чистая духовность, без всяких примесей. Вот, поэтому многие люди, их как током бьют от этого Шримад Бхагавата, они аж дергаются. Нет, у нас есть там что-то свое. Вот у нас есть своя иллюзия под видом религии. Они говорят, это уж слишком. Они говорят, можно быть набожным, можно быть богобоязненным, можно быть благочестивым, можно там помогать, но это уж слишком. Они говорят, это уж слишком. Да, это уж слишком. Вот это не для всех, может быть. Это только, так сказать, для людей, которые поняли полностью, что это такое материальный мир. Другие религиозные системы могут выступать в качестве каких-то определенных ступеней формирования духовности, вот пока еще люди смешивают материю с духом. Но Шримад Бхагават не терпит никакого материализма, он провозглашает полностью духовную реальность. Хари Кришна. Вопросы? Закладочку сделайте кто-нибудь, господа, а то неудобно здесь стихи искать, листать.
В деревне там сейчас нахожусь, и там мой сосед, да и тот...
Что-то у вас везде соседи обнаружились. В доме сосед, в деревне сосед. Я вот где не жил, у меня никаких соседей сколько не было. Ни одного соседа никогда не знал. Вы куда не пойдете, у вас везде соседи. Где вы их берете?
А что сделаете так?
Вы общительный. Я понял, вы общительный.
Я не общительный, просто...
Это я не общительный, поэтому у меня соседи есть.
Ну-ну. И у них, в общем-то, если сказать, благополучно идет. Там у него, наверное, машин 15, и вот он...
А что делает, какой бизнес?
Он бизнес. Раньше он был директором там совхоза женщин. И наукой занимался в этой области. В стране известная вещь. Вот. И у него своя концепция. Все были нормально. И вот он вчера там у него садик сделан из эти всякие там моменты, какие-то статуэтки, там прочее, джурзение разрушено с этих крепостей. Собрал там уголок такой древности. Он посмотрел на это, там еще одну камушки эти.
Понятно, в чем вопрос?
Вроде кажется, все нормально. Да, но вот я умру. Это же все придет в негодность. Никому не будет нужно.
Сильная мысль. Как это он думал?
Да, у него пробел. Я бы рассказал историю про то, как один Нарадамуни спасал одного преданного. Давай в духовный мир возвращайся. Говорит, как на семью поддерживать долг?
Так кто ж против?
Он приходит, говорит, надо вернуть этого преданного назад. Говорит, ну иди, вот там собака. Говорит, ну что, пойдем в духовный мир? Да куда я, говорю, пойду? Да, эти же открытый дом оставили, все унесут.
Нет, да какое противоречие между семьей и духовным миром? Можно идти в духовный мир всей семьей и все. Два в одном. Одни говорят, в духовный мир невозможно, потому что надо о семье заботиться. Очень просто, заботься о семье так, чтобы семья вместе с тобой топала в духовный мир. Какая проблема? Вот и два процесса в одном. Люди имеют странное представление о духовности, что прийти к духовной жизни, значит бросить семью, все. Надо всей семье просто к Богу идти, вот все. И не надо никого бросать, и все будет замечательно. Если, конечно, у кого-то там дурная семья, непонятная, тогда одно дело. А если, скажем, человек разумный, то значит, надо всю семью одухотворить, да и все, и никуда не уходить, всей семьей к Кришне.
Да, если Шопанишат дал, он представляет, ну там сложные эти шлоки.
Сложные шлоки.
Да, я этого не понимаю.
Потому что в сердце иллюзия. Человек по материальным понятиям умница, вообще гений, молодец. Директор совхоза Женьшень, все хорошо, статуэтки из Джуржени, очень образованный, историю любит, родину любит. семью любит, деревню свою любит, женщин любит, всех любит, только Кришну не любит. Вот, вот это и называется болезнь сознания. Вот. А когда человек Кришну знает, тогда и статуэтки, и женщины, и семья, и родина, все на место становится. Тогда все это как бы мы видим как проявление энергии Бога. Понимаете? Вот, то есть Прабхупада говорил, ничего не надо менять. Он говорит, просто добавьте Кришну к своей жизни. Просто добавьте Кришну. Все. Верните Бога на центральное место. В сердце на центральное место. Вот, поставьте, так сказать, в центре каждого города храм Бога. Вот, и все в порядке. И все, так сказать, и чтобы там было правильное знание, правильное понимание, правильная энергия, чтобы туда распространялась. Вот, и с течением времени все нормализуется. Более, ну, материально, насколько это возможно. Вот. Если по-другому, если другие вещи в центре, если в центре стоят те самые банки, которые делают деньги из воздуха, вот, ну тогда понятно, так сказать, что миром правят иллюзии. Еще?
Хотел спросить, как программа в Москве пришла?
Программа пришла? Ну, хорошо пришла программа, все были довольны, все были счастливы. Хотя Москва это такой парадокс. В самом большом городе приходится иметь дело с самыми маленькими аудиториями. А там невозможно ничего. То есть, если там что-то снять большое, то это просто будет неподъемно с финансовой точки зрения. Что вы хотите от города, где это самое, метро стоит там, 21 рубль, проехать на автобусе 5 минут стоит 25 рублей. То есть вдохнул рубль, выдохнул 2. То есть где вообще ничего, так сказать. То есть это город, где ну, какая-то такая особая иллюзия. Я уж думаю, у нас тут цены какие-то высокие проходили. Там в Москве, возле дома, где я жил, там брата, рыночек какой-то, там, помидоры 160 рублей килограмм. Брату говорил, он говорит, а что, говорит, это разве дорого, я тебе могу по 250 показать.
85.
А? Так надо в Москву поезжать, там вся истина. Вот, понимаете? То есть это, ну, город не для простых людей, что называется. Вот, поэтому там вот эти все вещи очень сложные, конечно же, очень сложные. Это свои там особенности, что начиналось все это очень поздно, всем 15. Раньше ниоткуда люди добраться не могут, они просто не могут. Вот, в Москве считается близкое расстояние, это когда час на метро куда-то ехать. Это считается близко, недалеко, час на метро. Всего час на метро, это близко считается. Это, ну, километров 50, там, или не знаю, сколько там, 100, может быть, проедешь за это время. Вот, поскольку огромные расстояния, и нужно, так сказать, их быстро преодолевать, то все бегут, все спешат, никому ни до кого нет дела, каждый сосредоточен только на себе. Вот, и как бы рождается такая особая форма эгоизма, вот, что люди такие как бы жесткие, торопливые, на себе сосредоточенные. Ну, преданные, это, конечно, совсем другой случай, вот, но как бы там они другие. Вот, но в целом как бы Москва такая, она вся очень жесткая, торопливая, суетливая. Вот, и поэтому все начиналось поздно, и допоздна затягивалось, и все уже устали. Ну, как бы все, так сказать, мужественно терпели. Отзывы хорошие, всем понравилось. Вот. Ну, там был небольшой зал, это было, проходило в Центре ведической культуры на Ботаническом саду. Такой у них типа храмик, вот, типа нашего, только раза в полтора поменьше, покороче, розовенький такой, ну в такой ужасной какой-то грязной промзоне вообще, там что-то кошмарное вообще там такое, вот. Ну такое розовенькое, светлое пятнышко там единственное, вот написано, что это какой-то центр защиты ветеранов ГРУ, главного разведывательного управления. Вот, там на первом этаже портрет Медведева висит, лозунг о том, что благотворительность это очень важное дело. Ну, они занимаются футфолайх, но это единственная, видимо, вывеска, под которой они могли получить это помещение, иначе невозможно. Какая-то страшная проходная, там 10 собак вокруг нее бегают, то есть там храму просто не пройдешь. Ну, такое вот розовенькое, светлое, благостное пятнышко. Ну, там у них как бы большой зал такой на втором этаже, Джаганатха, такой большой у них храм Джаганатхи, там у них это, значит, которых они катают на это, на Радхаятру. Храм Джаганатхи, вот, там Пуджарит, если кто еще помнит, так сказать, из динозавров, такая вот Гандини, она была, она еще в 90-е годы уехала, она там вот Пуджарит, по Уджу, там этим вот на Джаганатхе, вот, ну там человек, может быть, 100 в этой алтарной было, ну там стулья, естественно, ставили, вот, все заходят в костюмах, босиком, в алтарь, ну там у них такой лакированный паркет, вот, ну так, в принципе, все уютненько, конечно, но все там надышали, всем жарко, тесно, но все терпели. Вот. Ну и там где-то часов до 10, до 10:30 мы сидели каждый день. И всем опять далеко ехать, потому что Москва, там все. Ну, но в целом хорошо. Нормально. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.